Их оболгали великая литература и великий кинематограф. Потомки ненавидят их и смеются над ними. Кто они, знаменитые и оклеветанные? Ричард Третий, герцог Берон, Лжедмитрий, Ришелье. Восстановление исторической справедливости только на Эхе Москвы. Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так». По воскресеньям в 13 часов.
Это действительно программа «Все так». Наталья Басовская, историк, у нас в эфире. Мы говорим о древнегреческом мудреце и политике. Мудрец мудрецом, он политики в салоне.
Он сочетал эти вещи. Потом это стало уходить редко. Но тот Ришелье, о котором мы говорили в прошлый раз, тоже сочетал политика и для своего времени мудреца.
И поэт, он написал драму «Мирам».
Да. И полководца, многосторонний человек.
Кстати, интересно.
Таким же разносторонним был, видимо, Солон только 2500 лет назад. Тем восхитительнее, изумительнее, что человечество его помнит по сей день, что тщательно собраны все свидетельства о нем. И мы в состоянии сегодня в целом понять, что же он сделал. Ему... как архонту его избрали.
После архонту. Соломинской битвы, после битвы, да, победы, да, над Соломином.
Да, после завоевания Соломина, острова маленького. Да. Ему поручили, ну давай, раз ты типа раз ты такой умный, уже умный, да? Ну давай, умиротвори, вот сними эти страсти. И от него ждали этого умиротворения. Он его принес, но не так, как ждали. Потом объясню, почему и как. В итоге им все были недовольны. А потому, что он хотел всерьез, надолго найти рычаги взаимодействия людей, которые всегда будут не совсем равны по происхождению, по финансовым отношениям и так далее. Он провел самый главный реформы. Сесахфия.
Вот. Подождите, он получил право единоличного управления?
Дать законы. Не единоличные.
Типа дракона.
Дать законы, да. И что народное собрание их примет или не примет.
Важно.
Этот рычаг оставался. Угу. Народное собрание до него было самым главным. Он еще больше расширил его полномочия. Его законы были вырезаны, их было очень много. Они были вырезаны на деревянных таблицах, поставлены такие, ну, как я понимаю, штыри, которые позволяли их вращать.
Таблицы
вращались. То есть их можно было читать. Угу. Люди уже читали. Угу. Совершенно правильно отмечают некоторые современные, видные наши антиковеды, что для такого устройства в маленьком вот этом масштабе нужен был определенный уровень культуры общества. Там даже простые люди уже корябали, писали, пусть плохо, но писали. В основном они были грамотны. Для абсолютной тьмы миллионного крестьянства, уткнувшего свою голову в надел, бесполезно выставлять на таблицах эти законы. Они были и довольно долго стояли. И уже в позднее время, на закате античной цивилизации, там в комедиях говорят, ну что, теперь на этих таблицах там можно только овес сушить, что они разрушены, имея в виду, что разрушена и система. Она не оказалась вечной и безупречной. Итак, первая, главная реформа, сесахфия. Что это такое? Он отменил долги за землю. Который за землю только. И долговое рабство. Более того, сограждане, проданные в рабство, туда, в Малой Азии даже, за море, были возвращены, как пишет современный исследователь, трогательно, только не ясно, на какие деньги.
Ну, но бюджетные, наверное.
Всегда не ясно. Но, видимо, это бюджетные.
То есть они были выкуплены,
все.
А камни долговые сняты.
Был утвержден главный принцип античной политической жизни. Есть... Люди – это свободные люди. Рабы за скобками. Рабство осталось. Но рабами должны и могут быть чужеземцы.
Кстати, именно Солону уже в современной как бы истории, или не истории, а такой сатирической истории, приписывается фраза, что все греки должны быть равны, свободны. Все люди должны быть равны, свободны, у каждого должно быть не меньше 5 рабов.
Это совершенно их идеология. Есть мир свободных людей, и это полноценные люди. И есть мир рабов, он просто за скобками, он не рассматривается.
Это не люди.
Поэтому...
Не люди, не
да,
люди.
На них не сердятся, не обижаются. Еще Гомер написал задолго до Солона. Вот участь такая досталась. Он не говорит, что она хорошая. Но это решение богов, и все.
И свободный человек не мог стать рабом.
Вот это Афинский. Прекратил Солон.
Вот это прекратил, да. Салон. А женщины это?
Женщины никаких прав политических не имеют. Они живут на женской половине. В античной демократии...
Это не коснулось их, я вот к чему, в связи с Солоном.
Женщина была совершенно не свободна. Вела закрытую такую чисто семейную жизнь. Чуть-чуть Спарте дали ей больше вольности, потому что очень ценили, что она производит воинов.
Но вот это другая страна.
Это другое политическое устройство. Итак, вот разделил навсегда. Да. И выделил эту гражданскую общину, которую потом стали называть полисом. Ввел имущественный ценз внутри тех, кто люди. Это значит примерно 20 с чем-то тысяч человек. Имущественный ценз. И вот наиболее знатные эвпатриды были недовольны цензом. Им было бы удобно, если бы по размерам земли. Они уже нахватали земель, и они были бы
Или
все...
по знатности рода.
Да, по знатности рода тоже. А он ввел по продукту, который производит хозяйство. И это могло быть менее обширное земельное владение, зато интенсивно работающее. Продукты — это и масло, и вино, и зерно. Все, что они производят, измеряемые мерами, недимными. И получились такие разряды, как их называют по имущественному ценсу. Пентакосино-медимный 500 мерники, 500 мер продукта. Да. И ты в высшем слое. Всадники 300 мер продукта, зевгиты 200 и феты меньше 200. Голытьба. И в соответствии с этими разрядами каждый человек создает, входит в войско этого маленького сообщества.
Это было право или обязанность?
Это обязанность.
Обязанность.
Долг. С долгом гражданским у салона было строго.
Все в порядке.
Значит, высший класс в полном вооружении, всадники непременно с конем, но не такое разнообразное вооружение, зевгиты тоже. А феты в чем можешь, но приходи. Один из интереснейших его законов был как раз связан с тем, что он понимал, для того, чтобы это все действовало, там принцип выборности, всех избирают, он очень расширил права народного собрания, он создал суд присяжных, он создал совет 400 или буле и дал ему немалые полномочия, совет избираемый, суд присяжных избираемый, но... Почти все время ротация граждане в чем-нибудь да участвуют. И добился принятия закона, который назывался атимия. Буквально лишение чести. За неучастие в политической жизни человек подвергался атимии.
За неучастие?
За неучастие. Особенно если шла борьба каких-то партий, группировок, сомнения в обществе, дискуссии в народном собрании, а он не хочет.
Гражданин не может быть инертным, да?
Может, не должен.
И закон его заставлял не быть инертным.
Атимии он подвергался как наказанию. Что такое атимия?
Да,
полное или частичное лишение гражданских прав.
Опа.
Ты не участвуешь, мы тебя исключаем из своего сообщества. Вот в этом смысле он буквально был строг. Он хотел создать сообщество людей, живущих несколько по-разному материально. Правда, против роскоши тоже были законы. Но живущих едиными какими-то порывами. Для него главным порывом, как я понимаю, из последующей его жизни это проистекает, было то, что вот он считал, что он, наверное, нашел, если не идеальный, то лучший механизм, который позволяет людям вместе решать какие-то вопросы, знать, что такое дисциплина, знать, что такое любовь к родине. Но родина это такая крошечная. Ну и он же придумал остракизм. Остракон – это черепок. Голосование черепками персональное, только по этому вопросу. Только для остракизма надо было кворум не менее 6000 человек. Что это такое? Если появлялось подозрение, что кто-то из граждан поименно, персонально, лично угрожает демократии, демократии, правлению народа.
Только подозрение.
Только подозрение. Тогда собирали народное собрание и говорили: пишите на черепке, кто, по-вашему, угрожает нашей демократии. Так со временем.
Но вначале все были грамотные, значит, они совсем были грамотные. Все были грамотные. Все граждане были грамотны.
Это обязательно для этой системы. Так со временем был изгнан величайший патриот Афин и победитель при Саламине в греко-персидских войнах, много позже, после Салона, Фемистокл. И нашли археологи черепок с именем Фемистокла, нацарапанным. И нацарапала рука малограмотного, очень коряво, очень плохо какой-то простолюдин, изгнал величайшего патриота. Он был изгнан и уехал в Персию, а потом там принял яд, когда понял, что персы заставят его воевать против Греции.
Это Наталья Ивановна Басовская.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Итак, отменил долговое рабство, сделал граждан свободными, значит, создал
систему присяжных, управления,
да, придумал остракизм.
Голосование осуществлялось или бобами, а темные и светлые.
Угу.
Тот, кто за, это беленькие бобы, тот, кто против, темненькие. Потом подсчитывали. Угу. Или камешками, целыми и просверленными, темненькими, беленькими.
Как,
в наше
как,
время
да.
говорят, темные тебе бросили пару черных шаров. Это оттуда. Это оттуда. Почему шаров? Вот у нас голосуют бюллетенями, бумажными, которые кладут в урну. Но часто на защиту говорят, пара черных шаров ему была брошена. Никто не думает, какие шары. Из тех времен. То есть механизм выглядел очень стройным, очень продуманным, очень работающим. Но, да, высоко оценил Аристотель, я все-таки прочту, как Аристотель оценивает деятельность салона. Народ, и что у него получилось не очень-то замечательно, народ рассчитывал, что он произведет передел всего. Народ хотел коммунизма. Не называет так. А знатные, что он вернет прежний порядок или только немного его изменит. Демос и Евпатриды. Но салон воспротивился тем и другим. Отчаянный человек. И хотя имел возможность, вступив в соглашение с любой партией, достичь тирании, ему предлагали, прав единолично, предпочел навлечь на себя ненависть тех и других, но зато, пишет Аристотель, спасти отечество и дать наилучшие законы. Аристотель не был поклонником демократии. Помыслив со временем и зная историю Афин, как много было смут после реформ Солона, Аристотель считал демократию плохой формой организации общества, которая обязательно вырождается в беспорядке, в охлократию, так называемую, власть черни и безобразия. Умен был Аристотель. Но в поисках идеального он тоже абсолютного идеала не достиг. Но вот политию он называл идеалом.
Я просто хочу сказать, что у Солона были еще нашим слушателям такие законы. Он довольно строго все регламентировал.
Строгие законы.
Строгие. Например, я нашел, что Солон заботился таким образом о развитии ремесленничества. Им был издан закон, по которому сын мог не кормить престарелого отца, угу. если отец не выучил сына ремеслу.
Совершенно точно.
Забрать.
Он считал, что это рычаг, что пусть отец заботится не просто вот накормил, а обеспечит ему будущую жизнь. А потом, если в суде сын докажет, что он его содержал не так, не обучал,
может не заботиться.
Можешь не заботиться.
То есть регламентировался.
Были очень занятные законы о поведении женщин. Он очень боролся с роскошью, с тем, чтобы женщины лишнее, так сказать, на себя надевали, тратили лишние деньги. Ведь грекам и вообще античной цивилизации изначально присуща простота в быту. И со временем они стали этим очень гордиться. Не надо роскошеств. Все хуже и хуже. К римскому времени уже ничего не получалось. Законы против роскоши, которые Август издает, они уже бесполезны. Славяне язычки все равно хотят и одеваются очень роскошно. А здесь еще попытка создать общество свободных и гордых этим людей. Свободных не в смысле отсутствия законов, а в строгом следовании законам. Но Аристотель подметил еще одну очень важную вещь. Раз народ владычествует в голосовании, он становится властелином в государстве. И вот Аристотелю не нравится, когда народ властелин в государстве. Что заставило Солона после успеха его законов уехать? И уехать надолго.
Он уехал?
Тут обстоятельства
смутные. А сколько вообще шли реформы?
Ну, реформы шли недолго. Это всего года 3-4. И потом, 594-593 годы до нашей эры и ближайшие, известно, что он взял своих сограждан клятву. Страшно. Не нарушать его, не менять его законов, и тут по-разному, в течение 10 лет, или он просто сказал, что 10 лет он не вернется, и не вернулся. Или 100 лет. В любом случае он мудрец. Потому что если древний наивный человек, он бы взял клятву никогда не менять. А это безнадежно.
Угу.
И первые реальные изменения в его законах были примерно через 100 лет, 90, так около 90 лет. Но он действительно 10 лет отсутствовал. И вот тут что так? Смутные реплики. Одни пишут, древние авторы, так, что ему так докучали бесконечными сетованиями, что в его законах не так, что надо поправить, исправить. Или приходили консультироваться, как соблюдать его закон, что жизни ему не стало. Все были недовольны. Он пишет в одной из элегий: «Трудно в великих делах сразу же всем угодить. Я принуждение с законом сочетал. Все когда-то ликовали, а теперь меня всегда злобным взором провожают, словно я их злейший враг. Ему сделалось плохо в Афинах. И есть даже версия предположения, что его изгнали из родного города. И тут началось его знаменитое путешествие на восток, легендарно окрашенное, с зерном в середине, как всегда в античной традиции. Он был в Египте, он был в Лидии, малоазийское царство на западном побережье Малой Азии, славившееся несметными богатствами, которые собрали правители этой Лидии, в частности, царь Крес.
Знаменитые богатства Креса, да.
Выражение было «богат, вот как Крес».
Да и сейчас такое выражение.
Да, получив стипендию, студент может сказать, что сегодня, да, только сегодня, да, я богат, как Крес. Да. И он действительно там побывал. И вот в этих легендах есть истинное зерно, и есть много, видим, очень красивого, живописного. Ну, в чем истинное зерно? Он точно был в Лидии, видимо, точно, у Креза. Спустя много... Был. Все, детали уже артичные авторы описывают. Спустя порядочное время это царство завоевано создателем великой персидской державы, жестоким завоевателем древности Киром. Кир взял Креза в плен, приговорил к сожжению на костре, что было делом обычным, пришел посмотреть, как его там сжигают, и из пламени разгорающегося костра Крес вскричал: «О, Солон, как ты был прав!» Кир проявил необычайную любознательность. Кто такой? Почему из пламени костра этот правитель богатейший, которого ограбили, казну отняли, город его полыхает, сарды горят, его самого сжигает, он призывает какого-то Солона? Ну, он, наверное, слышал это имя. Известно было имя в древнем мире. А ну-ка, говорит, костер раскидать, затушили, да? Раскидать. Креза недосожженного извлекли. В чем дело? И Крес как бы рассказал Плутарх, и Геродот об этом пишет, особенно художественно Плутарх, рассказал Киру об этой встрече. Встреча была такова. Слава Солона бежала впереди него, его ждали во дворце Креза. И вот он появился пешком, в скромной греческой одежде, и перед первым же слугой, который встретил его у ворот, бросился ниц. Все просто испугались, подняли великого мудреца, встряхнули: «Что ты, что ты?» А он говорит: «А ты не Крес какому-то слуге?» «Я недостойный слуга моего великого царя!» «А ну тогда пошли дальше!» И он еще несколько раз ухитрился падать ниц перед слугами Креза, пока, наконец, в торжественный зал его ввели, и там Крес, надевший на себя все самое, самое роскошное, что у него было. Он хотел этого мудреца потрясти, а у него было. И поинтересовался: «А что ж ты там раньше ты все время путал меня со слугами?» «Прости, — говорит великий царь, — перед Крезом-то он как раз не упал, с достоинством поклонился. Прости, великий царь, но они так роскошно одеты, что я каждый раз думал, что это царь». Он намекал, что ему это не нравится. У нас в Греции величие в другом состоит. И Крез велел показать ему сокровищницу. Он не всем ее показывал. О ней ходили легенды, но этому он велел. Солона провели, там он нигде не упал. С достоинства, совершенно спокойный, не побледневший от потрясения красотами этим, вернулся. Ну и, как Плутарх говорит, что, конечно, не без намека, Крес спрашивает: «Кого из людей ты считаешь счастливейшим?» Уверенный, что скажет: «Ну, царь, после всего, что я видел, ну, хотя бы просто из лести или правды впечатленный». А тот говорит: «Считаю счастливейшим афининина Телла». Вот дальше мне уже собственная фантазия пытается подсказать, что же должно было быть с этим великим восточным правителем, когда вот он слышит этот странный ответ: «Кто такой афининин Телл?» Ну, сейчас, ну, может, я прозевал, может быть, это герой, победивший в 10 сражениях, может быть, он великан. Он отвечает: «Это был человек, который жил в родном городе во время расцвета этого города, питался плодами рук своих, трудов своих, был счастлив в семье и умер, сражаясь за родину». Комментарии Крезы отсутствуют, да, наверное, они не нужны. Ну, а после него, решил он смилостивиться, после него, говорит, сыновья жрицы Геры в городе Аргосе. А эти что? Тоже сражаясь за родину. Нет, говорит, тут другая история. И очень мило, доброжелательно рассказывает, что они совершили некий религиозный подвиг для своей матери вместо быков волокли тяжелейшую колесницу, чтобы богиня Гера не прогневалась на любимый город. То есть отдали городу все свои силы. Молодые, красивые атлеты упали. Весь народ восхищался ими, пел, кричал. Люди древности, вот античного мира, были страшно эмоциональными. Когда они радовались, они очень шумно радовались. Когда плакали, плакали в голос и не стеснялись этого. Детство человечества. По крайней мере, колыбель европейской цивилизации. И вели себя, как колыбели. Когда появился античный театр, они, когда не нравились актеры, забрасывали их тухлыми овощами. А если очень сердились, плохо играли, поколачивали. И тут восторг был неуемный. Их носили на руках. Юноши счастливейшие уснули. А жрица богини Геры, богини вообще капризной, строгой, как мы знаем из мифологии, упала на колени перед ее алтарем, попросила: богиня, награди моих сыновей. Богиня наградила. Они не проснулись больше. Они умерли во сне, не зная, что они умерли, в счастливейший миг своей жизни. Нервы Креза не выдержали. Он прямо спросил: а меня, меня ты считаешь счастливым? Уклончиво и очень вежливо Солон ответил: боги не дали нам знать границ нашей жизни. Объявлять счастливым человека еще живущего все равно, что провозглашать победителем еще сражающегося воина. И на том уехал. И вот спустя много лет в пламени костра вскричал Крес: о, Солон! Тут детали не ясны, только ядро. Но мы знаем другое. Мы знаем, что действительно, Крес был приговорен Киром к сожжению и помилован, знаем. И мы знаем, что он стал советником Кира на долгие некоторые времена. И вот тут то ли античная традиция, то ли правда жизни связывает эти вещи с Солоном. Во всяком случае, в этом мудрость и в этом гордость строителя раннего этапа европейской цивилизации – своими деяниями.
Наталья Ивановна Басовская. Но потом он вернулся, и дальше все.
Он вернулся, и все было так, как должно быть в жизни. Сложно. Были смуты, были противники его законов, были сторонники. Он попытался участвовать в общественной жизни, слава богу, хоть не убили его. Но сказать, что он стал непререкаемым авторитетом, нет, потому что он не пошел в тираны, не окружил себя дубинщиками. Однажды в преклонные годы встал с мечом на пути тех, кто хотел нарушать его законы. Наивно, трогательно. Но все-таки после всех борений, смут, тирании Песистрата, свержение тирании, повторной тирании. Это довольно крупный был авантюрист с лозунгом демократии над своей головой. Все-таки демократия жила. И со временем, в V веке до нашей эры, при Перикле, она на недолгое время, ну, допустим, 15 лет, когда он был первым стратегом, достигла почти идеальной работы, как отлично работающий смазанный механизм. Усовершенствованные после Солона кое-где механизмы подстроили, стали платить за выполнение должностей, чтобы бедные люди не были ущемлены. И на время она явила миру пример. Такой демократии прямой сегодня быть не может, это для крошечных сообществ. Но приемы ее и многие идеи будут питать нас, я думаю, всегда.
Я хотел бы добавить, что когда уже в старости Солон уже жил в Афинах, где царствовал, правил тиран Песистрат, который относился к нему, тем не менее, с уважением, все равно друзья старались его увести из Афины и говорили: ну на что ты при нем надеешься? И он отвечал: на свою старость. Это был Солон.
И не ошибся.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
И ровно через неделю мы встречаемся с Натальей Ивановной Басовской. 13 часов по воскресеньям. И до свидания.
До свидания.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.